Рома собирает манатки и покидает Израиль. Почему?
Может быть, потому что мудак? Это звучит как какая-то галимая пропаганда на Первом канале.
Хочу тоже заметить, что в Израиле за эти 5 лет из младшей сестры я превратилась внезапно в старшую.
Израиль дал мне очень много в плане личностного роста. Поработаю там, ну, не знаю, неделю, месяц, черт, ну, полгода. И поборю свой страх.
Нет, скажи ему, чтобы он не уезжал. Скажи ему, чтобы он остался. Я ему хумуса принесу.
Биби или Путин?
О. Тут церковный хор вступает.
Все, я говорю.
Да-да.
Дамы и господа, здравствуйте. А что у меня с голосом? Почему какой-то хриплый?
Какой есть.
Всем здравствуйте! В эфире «Грачков в квадрате». И вот здесь я, Алина. И я вещаю из израильской Хайфы. И рядом со мной мой брат Рома, который...
Отнюдь не в Гиватаме я сейчас нахожусь. Да, мы находимся вместе. И как вы слышите, может быть, у нас тут очень сильное эхо в комнате, потому что... студии, в которой писались предыдущие подкасты, по крайней мере, с моей стороны, некоторые наши совместные, ее как такового больше нет. Все впитывающее звук покрытие было снято, и теперь здесь голые стены, которые футболят туда-сюда звуковые волны, и они летают по комнате и создают вот такой эффект эхо. Почему же так произошло?
Рома собирает манатки и покидает Израиль.
Не один я хотел бы сделать на этом акцент. Мы уезжаем все вместе. Я, Ира и Рада с Родионом.
Вот, а я остаюсь на посту в Израиле наблюдать за евреями, что тут вообще будет происходить дальше.
Держать Ближневосточный район.
Вообще, в принципе, держать район.
Держать район как держать таковой, район. Да.
Вот, ну и, конечно, мне немножечко... странно и грустно, и, ну, в общем, конечно же, я бы хотела, чтобы всю жизнь ты жил в соседней квартире где-нибудь, но я понимаю, что все складывается так, как должно складываться. Вот, поэтому что я тут начала вообще? Расскажи, Рома. Что ты ощущаешь? Вот мы сидим, вот по твоим описаниям мы сидим, знаешь, какие-то вот бетонные стены.
Ну, так и есть.
Так и есть.
Бетон, мало то, что они бетонные, они еще, когда вот с них снимали все вот эти акустические панели, которые у меня стояли, то есть везде послетала краска, и эти бетонные стены зашпаклеваны моими умелыми руками. Вот у меня сегодня был мой дебют в качестве шпаклевщика. Вот красить мне доводилось какое-то количество раз, а вот как-то шпаклевка не приходилось пользоваться. Я вот сегодня ее впервые в жизни развел, 2/3 ведра, я мог бы ошпаклевать, мне кажется, весь квартал здесь. Вот.
Всю Хайфу.
Ну, когда? Всю Хайфу. Вот. И, ну что, у меня это ведро шпаклевки, конечно, застыло. Вот оно стоит, надо его вынести, оно тяжелое, пипец. Вот. Но, тем не менее, комнату зашпаклевал я вроде бы плюс-минус год. На завтра придет владелец квартиры, которому мы будем сдавать ключи.
Бумажник,
и квартиру.
Деньги.
Бумажник не будем, я надеюсь, ему сдавать. Вот, собирать вещи, потому что, конечно же, у нас ничего не собрано, а мы вот уже совсем скоро уезжаем. Но я отвлекся. А, да, к чему я это все? А к тому, что несмотря на то, что вокруг вот разворачиваются такие дела, сложно вот ощутить, сложно понять, что через несколько дней твоя реальность будет абсолютно другой. И такой, какой она является вот сейчас, в настоящий момент, и какой она была в течение последних нескольких лет, она такой больше не будет, ну, никогда объективно, даже если по каким-то там форс-мажорным обстоятельствам, допустим, мы вернемся в Израиль когда-нибудь, все равно, ну, как бы это уже будет что-то совсем другое. Вот. Такие вот дела.
Вот смотри, такой вопрос. Зачем ты ехал в Израиль?
Хороший вопрос, потому что я ехал, строго говоря, мы ехали, строго говоря, не столько в Израиль, сколько из Москвы мы уезжали. Так вот получилось, что в какой-то момент перестало возможным быть для меня работать в Таиланде, и мы вернулись в Москву, и мы находились там 2 года, и, ну, как-то все это непонятно проходило. Мы... Ну, для себя мы вот как бы имели какой-то временный статус, и что делать дальше было непонятно.
А мы как, мы изначально вообще рассматривали, что ты подъедешь? По-моему, нет, подъедешь. Или да?
Да, наверное, когда ты уже туда собралась, да, мы так...
Ну, да, я же тоже собралась изначально, не собиралась здесь оставаться, я поехала на разведку. Вот. И потом уже, когда я через пару-тройку-четверку месяцев сказала, что я здесь все-таки, наверное, останусь. И, наверное, тогда пришло, что я начала тебе рассказывать, что, в принципе, нормалдосики, можно вообще приехать, получить полгода корзинку с деньгами. И, типа, не понравится — уедешь.
Да, да, вот. Да, это так и рассматривалось. И мы тоже, ну, мы ехали... как бы не до конца, будучи как бы уверенными, там, собираемся мы остаться или нет. И довольно быстро мы пришли к выводу, что, ну, мы уедем все-таки обратно, но тем не менее вот так вот пожить рядом с морем какое-то количество лет и, ну, там, чуть-чуть денег заработать, очень чуть-чуть, конечно, но все-таки приятно. Вот, все это, ну, как бы очень здорово, и я рад, что так сложилось. Я ни в коем случае там не уезжаю, там, как бы, а, говно, страна, все, там, и так далее. Нет, все было очень классно, и если бы вот можно было повторить все, я с удовольствием, вот, мы бы приехали сюда все еще раз. Ну, я имею в виду, вот, как бы, если бы отмотать назад, то я точно так же бы поступил. То есть я считаю это действие, ну, очень правильным. Просто сейчас подошло время что-то менять, потому что жизнь так устроена, что время от времени приходится мне что-то менять. И вот сейчас такое время настало снова.
Я иногда... чувствовала какую-то ответственность за то, что, там, знаешь, я тебе посоветовала сюда приехать. Вот, потому что, когда происходили какие-нибудь стрёмные ситуации, я думала, вот, насоветовала тоже.
Нет, ну, стрёмные ситуации в любом случае везде будут происходить.
Ну, да.
Не, очень классно, что... что мы сюда приехали, что ты нашим гидом была. Помнишь, у нас были кулинарные четверги с Алиной Гольдштейн, когда мы ходили по хайским ресторанам, ну или кафехам каким-то, наоборот, местным, и вот ты показывала нам какие-то блюда. Халуми какой был на этом самом...
Да.
В Гаване, да, по-моему, на, да, Бен-Гурионе. Ой, вообще, я каждый раз эту Гавану прохожу. Я вспоминаю, это халуми, он был 5 лет назад.
Почему вы больше его не ели там?
Ну, мы ели, наверное, потом, но я вспоминаю вот тот первый раз, когда мы пришли.
Угу.
Не, потом ели тоже. Угу. Вот.
Хочу тоже заметить, что в Израиле за эти 5 лет из младшей сестры я превратилась внезапно в старшую сестру, что стало непонятно, как это произошло.
Ну да, так вот получилось, что я в Израиле вот оказался в статусе вот этого... не Джамшут, а вот это вот его брат. Или как раз это и есть Джамшут, который такой не шарит почти. И вот это вот Джамшут там говорит. То есть, по-моему, это вот как раз Джамшут и есть. Такой, это самое, Кондора ничего не понимает, ничего не может сказать, Алина там решает все вопросы за брата. Ну как, конечно, старшая сестра получается.
Ну вот я отдавала должное, потому что в Таиланде ты всегда, ну, часто решал вопросы мои какие-то.
Может быть, хотя, на мой взгляд, я мог бы делать это и больше, учитывая, что, ну не знаю, как... Ты тут вообще нам очень-очень помогала и сначала, и потом, и сейчас продолжаешь это делать последние дни пребывания.
Ну так понимаешь, что тебе по жизни кажется, что ты мог бы сделать больше
вообще. Да, это правда. Но это тема для отдельного подкаста, если честно.
Ну смотри, хорошо, мы разобрались, значит, почему ты приехала сюда. И, ну теперь вот какие-то вообще... Почему ты уезжаешь из Израиля, почему ты уезжаешь в Россию? Ну, то есть ты не уезжаешь там, я не знаю, в Норвегию?
Да-да-да, я понял, я понял. Ну, мы рассматривали разные варианты. Мы какое-то время, недолгое, мы всерьез думали о Канаде. Вот, но потом пришли к выводу, что Канада не надо. У нас какой-то день даже в нашем ежедневнике записан. Канада не надо. В Америку точно нет, потому что ни Ира туда никогда не хотела. Ну, я вот тоже, я там был по программе Work and Travel, о чем мы вам скоро расскажем в одном из подкастов тоже. Так вот, и, ну, вот я тогда для себя понял, это был 2003 год, и я для себя тогда понял, что я бы не хотел жить в Америке, потому что, как бы, Америка — это, в общем и целом, та же Россия, только чуть более благополучная, на мой взгляд. Это выглядело тогда, сейчас, может быть, чуть иначе, но все равно жить бы я там не хотел. Израиль, ну, тут тоже надо понимать, вот, как бы, когда человек приезжает из, ну, вот, условного Скотопригоневска, да, в Израиль, условного, я ничего не хочу сказать ни про какой город, но вот из какого-то просто вот города.
Город Н.
Да, уездного города Н. И он видит эти пальмы, море, и, то есть, эти пальмы и море, которые, может быть, он в той среде, в которой он живет на постоянной основе, вот видит такое первый раз, что вот в том месте, где он живет постоянно, вот растут пальмы и как бы есть море. И это задает для него вот планку, что вот это ништяк. Вот. А когда ты, например, до этого оказался в такой же ситуации в Юго-Восточной Азии, твоя планка оказалась выше изначально. И приехав в Израиль и увидев в целом те же пальмы и море, ты все равно понимаешь, что, ну, как бы это не 100 из 100. То есть, да, как бы я видел поприкольнее. Ну, такое. И, ну, потому что вот часто говорят, как же ты уезжаешь, там море, пальмы. Ну, я вот всегда думаю, что это не самые прикольные море и пальмы, которые я видел в жизни. Вот из Таиланда уехали, и ничего. И там было жальче. Ну, это вот как один из факторов просто, да? Вот. А в целом, ну, просто вот, как мне кажется, человеку может вкатывать страна, а может нет. Коль скоро вот мы уж как бы разжились такой привилегией, как вот выбор страны для проживания, да, уже нет такого постулата, как где родился, там пригодился. Тут я вот могу выбрать, где бы мне жить. Вот. То хочется, чтобы вот страна прямо отвечала всем каким-то твоим пожеланиям. И Израиль во многом прекрасен, но в чем-то, например, вот он меня не устраивает. А Россия во многом, наоборот, не прекрасна. Но устраивает она меня по разным причинам больше, чем Израиль, вот, чтобы в ней жить. И вообще хочу сказать, что вот, поездив по миру, это звучит как какая-то галимая пропаганда на Первом канале, но вот сколь не глупо это звучит, но это так вот, поездив по миру, я внезапно понял, что я патриот, и я хочу жить в России, говорить на русском языке, и чтобы рядом были братья-славяне. Вот, пусть это звучит как угодно, но это так.
Кто-то меня недавно спросил, когда я сказала, что ты уезжаешь, а что вот в Таиланд они не захотели вернуться и там пожить в Таиланде? Рома, что не Таиланд вообще? Там такие пальмы в конце-то концов.
Не, ну как бы, может быть, и при каких-то других... Если бы я был, условно говоря, каким-то удаленщиком-дизайнером, который может работать из любой точки мира там и что-то на компе выслать, вполне возможно, что можно было там, или вот как некоторые там приезжают, на зимовку в Таиланд, да? Но вот тот образ жизни, который мы там вели, и который, ну вот, гиды и так далее, но с детьми это не прокатит никогда и ни при каких обстоятельствах. Ну и в любом случае, Таиланд это вот какая-то такая тусовочная тема, как универ. Ты не можешь вечно учиться в универе. Потому, ну, ты не можешь вот вечно этот круговорот веселья и пьянок, потому что...
Ну, хорошая аналогия.
Ну, как бы да, когда-то это должно закончиться.
Ну, вот. Тут еще, конечно, что хочется уже вот чего-то своего, да, уже понимать, что вот ты не просто на каких-то птичьих правах и ездишь, да, там в Лаос или в Камбоджу продлевать визы, а то, что ты уже там, где ты имеешь право быть.
Ну, как бы, да, но для меня такие вещи определяются не только как бы легальностью, легальность твоего положения в стране, да, но то есть вот типа в Израиле вот этот факт вот до сих пор вот меня, когда ты какую-то простую вещь вот не можешь объяснить просто то, что ты не знаешь этого языка, вот. И...
Но тебя разве Таиланд не научил вот тем, что можно объясниться вообще на пальцах в любой ситуации?
Да, да, да. Но там это как бы нормально, что ты не говоришь на языке. А здесь ты эти нормальные, все на тебя смотрят как на убогого, и ты сам понимаешь, что ты убогий. Вот. И как бы понимаешь, все страдают в этой ситуации.
Рома, на самом деле, последние полгода стал очень даже ничего разговаривать на иврите. Ты... Это, зря так. Ты молодец. Ты уже стал больше понимать и...
Не, ну за полгода, за пять лет это не результат в любом случае. Да ну, нет, я не выучил иврит не потому, что я такой глупый, а просто я довольно быстро понял, что все равно мы отсюда уедем, зачем мне учить этот язык, если я пойду лучше ему зло поделаю. Такой аргумент. В любой непонятной ситуации можно пойти поделать ему зло. Вот, и поэтому как бы я то время, которое, ну вот, может быть, люди вечерами бы тратили на иврит, я тратил на музло. И вот. Вот результат. Музло я стал делать в Израиле хорошо, а на иврите ни хрена не говорю до сих пор. Но как бы я следовал своим приоритетам. Вот.
А вот касательно музла, есть у тебя в планах продолжать в России свою... деятельность звукорежиссера?
Ну, да, конечно. Ну и если говорить о том, что все-таки мы там собираемся там покупать дом и все такое прочее, я прям хочу оборудовать студию. Ну, то есть не то, как вот здесь я вешал просто поролоновые панельки, а ну вот прям по уму все делать. Я на курсах, вот когда учился, у нас там было, по-моему, одно или даже несколько занятий, посвященное обустройство, вот как ты делаешь, какие материалы, как ты делаешь вот эту всю хрень для звукоизоляции, тут со схемой мы рисовали, записывали. У нас просто был препод, который сам строил даже, по-моему, не одну, а пару студий вот с нуля, и как бы он на своем опыте все это вот рассказывал. Вот, и я хотел бы, ну, может быть, не так супер перфекционистски, но вот ну, что-то более серьезное, чем вот эти панельки висели, что-то сделать. И, конечно, да. Но тут еще такой момент, что в Израиле из звукорежиссера я как бы превратился, ну, вот именно в продюсера, да, то есть человек, который, ну, делает там музло под ключ, не только себе, ну, и себе в том числе что-то, что можно потом слушать. Вот, но и кому-то еще там, вот, что стало для меня прорывом.
Чему тебя научил Израиль? Вот давай подведем такой итог. Чему ты научился здесь? Не Израиль тебя научил, не знаю, сам себя научил в Израиле. Чему?
Ну, Израиль дал мне очень много в плане и личностного роста, и вообще какого-то, не знаю, самосознания, что ли. Ну вот, во-первых, в Израиле я впервые прикоснулся к... пролетарской работе. До этого я вот, ну, я вообще не представлял, как держать инструменты какие-либо, кроме молотка и дрели, и что вообще они бывают, и что такое зубило, например. Я слово слышала, как оно выглядит, зубило, никогда не знал.
Что такое зубило?
Зубило — это такая херня. Как объяснить?
Что опять мама потом скажет? Ну, не знаю, это оно, что такое зубило.
Да, ну его и не надо знать, что такое зубило. Современный здравомыслящий человек не должен знать, что такое зубило, если он не работает на такой вот тупой работе.
Какое-то обзывательство. Ух ты, зубило.
Зубило. Это как на иврите мне ипорон, да? Слово такое смешное, что ты ипорон.
А что это?
Карандаш.
Карандаш. Карандаш.
Так о чем мы? Зубило.
Зубило.
Да, прикоснулся к пролетарской работе. Это первый момент. Второй момент очень важный. Я 3 года проработал на высоте, при том, что всю жизнь я боялся высоты лютым, чудовищным образом. Я выше, может быть, примерно 6-го этажа, я не мог смотреть вниз с балкона и из окна.
Чтобы вы понимали, что когда я подходила вот до там выше 6-го этажа на балкон, Рома всегда в детстве держал меня очень крепко.
Да. Я не только за себя боялся, но я боялся, что кто-то подходит, даже если это кто-то высоты совсем не боится. Но я начинал паниковать, вот реально как бы. Вот, и когда в Израиле я в какой-то момент понял, что мне придется заниматься вот такой вот, ну, какой-то тут работой, работать на работе, условно говоря, рабочим, я подумал, ну, пусть это будет и хотя бы что-то давать мне вот для личностного роста, и это был на самом деле экспромт, я пришел вот в Коах Адам, как это
службу по-русски? Занятости.
Службу занятости, да. Или, говорит, тут есть работа, значит, на высоте, на строительных люльках.
И ты будешь на высоте.
Да, и я такой, давайте. Ну, я думал, я пойду посмотрю, как бы, если что-то не понравится, всегда можно спрыгнуть, ну, и ничего такого страшного в этом не будет.
Боже, звучит не очень, ты же на высоте работал.
Да, извините. Ну, я имею в виду, всегда можно будет сказать, что это не твое. Но как-то втянулся и проработал там 3 года, при том, что это довольно сложная работа, помимо того, что она на высоте, она и физически тяжелая. И когда я поначалу просто видел, как, вот, какие вещи люди делают на высоте, я не мог на это смотреть. Я отворачивался и, ну вот, просто не мог физически. А потом я делал эти вещи сам. И нельзя сказать, что я перестал бояться. Вот на самом деле это очень интересная тема по поводу борьбы со своими страхами. Я же заморачивался по этому поводу. Я же как думал? Я вот пойду, поработаю там, ну, не знаю, неделю, месяц, черт, ну, полгода. И поборю свой страх.
Угу.
Работаю. Год работаю, а боюсь все равно. Каждый раз я лезу на эту высоту, и мне страшно, пипец. И как бы это тоже такой был мем нашей бригады, что, ну, типа, я человек, который постоянно работает на высоте, этой высоты боюсь. Я этого не скрывал ни от кого.
Маленькую такую вставочку. Наша мама как бы прыгает с парашютом.
Я тоже даже однажды вот прыгнул с парашютом.
И я тоже прыгала. Вот.
Но там плане, другое, там другое немного.
Ты единственный в семье, у кого вот такая
боязнь
высоты.
Вот, я читал в интернете, что-то как побороть страх высоты и так далее. Но вот я не уходил с работы, потому что я, ну, это было бы типа фейл. Я проиграл бы, если вот пришел, там до хрена проторчал, ничего это мне не дало, и я ушел побежденным. Я вот продолжал работать. Вот с упорством идиота. И в какой-то момент я понял, что я просто не с той стороны искал, что как бы побороть страх — это не значит перестать бояться, потому что боишься ты. Если не ровно настолько же, то не сильно меньше, вот как, чем в начале всего этого мероприятия. Но побороть страх, вот для меня это оказалось просто научиться бояться, но при этом что-то делать. То есть, как бы, если раньше страх блокировал твои действия, ты просто, ну, ты не мог сделать этот шаг вот в сторону, как бы, вот этого 42-го этажа, ну, то есть, чтобы вот, как бы, подойти ближе к краю там и что-то сделать, то потом ты продолжаешь точно так же бояться, но ты делаешь этот шаг, и ты там куда-то лезешь. Понятно, что там все по технике безопасности происходило и так далее, но ведь страх — это штука иррациональная. И то, что ты пристегнут, для твоего мозга, точнее, вот для тех его слоев, где находятся вот эти страхи, для них вот эта ритма пристегнута, для них это ничего не значит, вот для этих областей мозга. Потому что это что-то более древнее, что-то как бы появившееся тогда, когда никаких ритмов еще придумано не было. И поэтому как бы человеку свойственно бояться на высоте, если он не, там, ну, как бы не держится ни руками, ни ногами достаточным образом. Вот, таким вот образом. И в какой-то момент, да, я научился работать, бояться и работать. И мне это даже не сильно мешало. И тогда я понял, что ну все, эта работа мне дала все, что могла дать, и ушел.
Слушай, ну был момент, который чуть не кончился для тебя.
Да, это где-то за полгода, наверное, до окончания работы мы... Работа вообще заключалась в том, что... Да, я, наверное, не сказал. Работа заключалась в том, что мы устанавливали строительные люльки, и когда на объектах заканчивали на них работать, мы их, соответственно, разбирали. Мы переносили их, потому что я вот пока на эту работу не устроился, я никогда об этом не знал, а оказывается, их постоянно переносят с места на место, и ты перетаскиваешь вот эти груза, вот эту всю... Ох, ухонишки, там очень много деталей, они тяжелые, ты их таскаешь иногда по лестнице. А, вот. А еще, помимо строительных люлек, мы занимались подъемниками. Такие это штуки тоже бывают на стройках, когда такая большая платформа ездит, она не подвешена, как строительные люльки, она ездит, ну, вот как бы, как лифт. Да, вот он, ну, так, такой же у него принцип работы. Такие рельсы идут, по которым он едет. Но это не лифт, это большая платформа, на которую там можно положить несколько тонн груза, и таким образом, значит, вот строители груз поднимают. И мы такие штуки тоже вот устанавливали и разбирали. И я не хочу как бы тратить ценные минуты жизни наших слушателей на то, чтобы подробно рассказывать принцип разборки вот этих вот подъемников, но смысл просто был в том, что мы с напарником разбирали этот подъемник вдвоем, а его разбирают, находясь на нем. Как бы, поэтому все нужно делать аккуратно. И я был более, как бы, как сказать, старый опытный работник, чем вот мой напарник, и поэтому как бы командовал формально я, бригадира не было, он был, ну, в другом месте на этом объекте. И я просто открутил как бы не те болты, которые должен был открутить, и вся конструкция начала падать. И она неминуемо упала, и погибли бы мы с ним и еще, кажется, двое еще работников, которые находились вместе с нами. Вот, это не сильно была большая высота, это был уже этаж как бы третий, может быть, даже и второй, но у нас еще как бы на этой нашей платформе находилось несколько тонн груза, который бы нас бы четенько засыпал. Вот. Но, начав падать, эта штука уперлась как бы в соседнюю, такую же стоящую, вот, и они параллельно две шли, которая ни при каких обстоятельствах не должна была там находиться, но именно в этот день, и вот у нее был, как бы она не работала, и стояла именно там. И это нас спасло. А, то есть, она, как бы наша платформа начала заваливаться, но она просто уперлась в соседнюю. Вот, на которую просто не работали в тот день по чистому совпадению. Я даже потом еще пару раз работал на этом объекте, я помню. Я вообще хотел после этого уволиться, но как-то что-то там, короче, остался.
Тебе зарплату подняли.
Подняли зарплату, не на шекель.
И ты повелся.
Да, но я говорю, если ты хочешь, чтобы тебе зарплату подняли на шекель, просто попытайся убить себя и нескольких рядом находящихся людей. Они поймут, что ты опасен, и поднимут тебе зарплату. Так вот, я когда приходил, эти работники стройки начинали шептаться. Вот это он идет, вот давай. Бежим отсюда, не будем все работать. Ну, так.
Жутко, конечно. Ты сказал, что это такой твой второй день рождения, да?
Ну, типа, да. И мы и тоже, как бы, сначала было... Как это происходило? То есть, когда ты отвинтиваешь вот эти крепления, этот подъемник, он крепится, ну, как бы, к стене дома. Когда ты разбираешь, ты крепления отвинчиваешь. И ты, когда их отвинтил, ну, поскольку... Инерция чуть пошла, как бы эти рельсы начинают качать, потому что на протяжении нескольких этажей вниз они ничем не закреплены, и дальше там через три, по-моему, этажа у них идет еще, значит, крепление. И поэтому ты их чинг открутил, и ты начинает его шатать так. То есть ты видишь стену, и ты видишь, что стена идет, ну, то туда, то обратно. Вот так вот. И потом как бы это, ну, это успокаивается. И вот мы открутили эти крепежи, и я вижу вот это привычное движение стены в сторону. Но понимаешь, что это не то, что оно в одну сторону идет, идет и не возвращается обратно. И тут ты понимаешь, что вот мы падаем. И в этот момент я чуть-чуть в сторону ворочусь и вижу, что эти каменщики, значит, которые с нами находились, там, они выпрыгивают, благо там карниз рядом оказался, они прыг на этот карниз выпрыгнули, но я бы не успел, я далеко стоял. Вот. И я уже такой что-то отдуплился, когда мы уже уперлись в этот соседний подъемник, и я тогда, значит, как-то лениво уже выпрыгнул на этот карниз. Ну и вот, и сначала, конечно, мы офигели от всего происходящего, а потом ну, такая дурацкая ситуация. Эти каменщики уехали на том втором подъемнике, а мы с Юрой, с напарником, остались там сидеть, не помню по какой причине, а потому что мы должны были его каким-то образом упустить. И мы сидим на этом карнизе, и слезть мы не можем. Мы звоним, значит, бригадиру, который орет, естественно. Вот, и так вот одновременно, вот знаешь, как-то весело и страшно, опять же, такая формулировка. И смешно было, и страшно. Ну вот, такая забавная да, была ситуация.
Да, может быть, еще чего-нибудь из реально. Я знаю, о чем ты стал более твердый.
Ну да, 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 здесь это в Израиле невозможно быть вшивым интеллигентом, коим я являлся всю жизнь. Но я ему сейчас продолжаю являться, но чуть меньше просто степени, да, потому что в Израиле вот ты обязательно должен хуцпу проявлять.
Наглость. Ну вот скажи, ты будешь этим пользоваться в России,
Ром? Да, я очень надеюсь, что это мне пригодится. Что ты... Но в России это работает по-другому. Здесь ты как бы можешь давить до конца, а в России, мне кажется, если ты додавливаешь до какого-то определенного момента, тебя в раз потом могут влепить там в ухо. Вот, поэтому тут тоже важно не перегибать, и здесь вот...
Да, здесь в ухо вряд ли...
Ну как бы, да. Скажем так, с гораздо более меньшей вероятностью, чем там. Можно так сказать. Да, с этим тоже не нужно перегибать палку. Ну, я не знаю, я надеюсь, да, мне это поможет. Потому что вот в этом плане, да, Израиль, конечно, меня научил бороться за свои права. Что еще можно рассказать? Смотри, давай подведем итоги. Я, значит, сказал про высоту.
Так.
Я сказал про пролетариат.
Да.
Про хуцпу. Про музло я сказал? Что я здесь стал из звука? Нет, не сказал. Музло. У меня в Израиле впервые появилась, ну, какая-никакая студия, где я сначала стал делать какое-то музло относительно годное, которое устраивало меня, а потом и людей еще за деньги стал записывать. И им тоже, ну, несколько треков я вот сделал с нуля.
Несколько треков.
Несколько треков, а что?
Ну, прям, ну, как будто парочку, ну...
Но не очень много я сделал треков. У меня же очень много людей писались на минуса свои, а так, чтобы сделал музло я, ну, их реально немного, может быть, штук 5-6 максимум за вот все это время. Вот, но тем не менее, как бы, вот, записывал я дофига людей, то есть, и всякие рэпы, и всякие кавера на израильские песни, как это, да, чем бы только не играли, лучше и не вспоминать. Вот, это вот про меня реально, что только не записывалось в этой студии.
Почему, кроме меня, ты будешь скучать, улетев из Израиля?
Израильтяне при как бы вот всех каких-то тех вещах, которые меня не устраивают в их менталитете, они люди расслабленные в целом. Это люди, которые никогда не приходят вовремя. Я обожаю это. Я никогда не прихожу вовремя сам. Я всегда опаздываю. И мне не всегда даже бывает за это стыдно. И вот они расслабленно относятся к жизни. И вот поэтому я буду скучать. Потому что Россия вот все-таки в общем и целом страна более напряженных людей. Таких вот не умеющих. Вот он работает, вот что-то, а потом чик! Через 10 секунд он переключился, и он сидит уже, он пьет кофе, и он уже вот полностью получает удовольствие от жизни. То есть вот эта вот вся вот эта рабочая, что была на его плечах 10 секунд назад, ее уже нет. Он весь в этом кофе, он вот сидит на лавочке, он с кем-то по телефону или там втыкает там в этот свой Инстаграм. Ну, короче, он весь в этом во всем. Проблем рабочих для него больше не существует.
Да, нам так сложно на самом
деле. Да, у нас вот народ не умеет так переключаться. Или вот это вот то, что я обожаю. Вот два, значит, израильтянина поругались. Вот они орут друг на друга. Да бензуна, да я маму твою, да все дела. Лезут друг на друга, их разнимают, значит, держат. Все, значит. Ты куда-то отвернулся, может быть, у тебя какой-то звонок. Ты не принял. Ты раз оборачиваешься. А они уже там, братан, да, хочешь кофе, вот у меня есть термос, давай я тебе сделаю.
Ахи.
Да, 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 там, тебе там, будь здоров, там, да, братан.
Погорячился, ничего, да, ну.
Да, да, бывает, все. Да, стоп, понятно, там, если это на работе, ну, понимаю, конечно, это работа, ну, что, или если не на работе, там, ну, я там.
И все, и на следующий день и... никто ни про кого уже не вспомнит.
Да, и, на, и надо понимать, что и то, и другое искренне, они искренне сначала друг друга ненавидят, когда ругаются, а потом точно так же искренне как бы друг другу все прощают и считают друг друга братанами. То есть это не наигранные какие-то дела, как, например, могли бы быть в Азии, случись такая ситуация, mm-hmm. да, скажем, вот, где таец, mm-hmm. он может про тебя думать что угодно, но он поулыбается, скажет, да, чувак, все нормально. А здесь как бы они такие, что они, вот у них что на уме, то и на языке. И они в этом плане очень искренние, они очень вот отходчивые, и это тоже очень круто. Мне бы хотелось, чтобы мои братья-славяне были вот в этом плане более похожи. Mm. Мне нравится качество израильтян такое, что они очень могут друг другу помогать, что здесь куча вещей отдается бесплатно. И вот у нас были ситуации, когда нам привозили вещи бесплатно на машине вот там с другого конца города. Вот, и люди могут безвозмездно помочь абсолютно незнакомому человеку, причем, ну, не какой-то фигню, а вот, ну, какую-то хорошую вещь там подарить. Ну, это очень здорово. Вот.
Просто потому, что больше она не нужна этому
человеку. Да и он не будет там искать какую-то выгоду, вот продать, как у нас. Mm-hmm. У нас вот любую фигню на Авито поставляют там хоть за 100 рублей. А здесь mm-hmm. нет такого. А если никому не получается отдать, он на помойку ее снесет, как бы. Пусть возьмет кто-нибудь оттуда.
Угу.
Вот, вот такие вот вещи мне нравятся. Почему я еще буду скучать? Почему я еще буду скучать? Ну, что ж, как бы, не знаю, в Израиле действительно есть несколько недель в году, когда тут хороший климат, и вот по ним я тоже буду скучать.
Как ты считаешь, есть какая-то вероятность того, что твои дети когда-нибудь вернутся сюда жить?
Жить. Ну, я бы хотел, чтобы дети пожили бы где-то в других странах, учились бы, работали, но я бы, конечно, бы хотел, чтобы потом они вернулись. Но если они выберут для себя другой путь, это только их право, и я всегда буду как бы рад любому их решению.
Как у Дудя? Блиц! Я задаю вопросы быстро, а ты можешь отвечать не обязательно быстро, а можешь и быстро.
Угу.
Хумус или тхина?
Хумус, однозначно. Хотя кунжут жареный я очень люблю, но тхину не люблю.
Море или душ?
Сначала море, а потом душ.
Поехали дальше. Поезд или машина?
Вот. Я буду учиться водить машину. Дорогие друзья, я хотел бы сделать признание. Мне... Сколько мне лет? Мне 37 лет. Мне? И я не умею водить машину на полном серьезе. Хотя я честно когда-то купил права категории Б за $100. Это, возможно, было в Москве еще примерно вот в эпоху динозавра, незадолго до появления метеорита. И вот я тогда успел это сделать. И вот я буду учиться водить машину, и для меня, я надеюсь, наконец-то не то, что станет вот что лучше, как бы поезд или машина, а что вообще второй вариант станет возможным в целом для меня.
И
я готов его полюбить всем сердцем, этот вариант машины, да.
Но пока что поезд.
Ну, за неимением второго варианта, да.
Гитара или барабаны?
О, на барабанах я хочу научиться играть. Вообще у меня в России столько замыслов таких. Один из них — научиться играть на барабанах. Ну, что сказать? Это вещи, которые... Инструменты, которые ты берешь с разными целями. А барабаны еще прекрасны тем, что их можно использовать как фитнес. Вот что я делал в Таиланде, если ты помнишь, как я... Ну вот как люди в спортзал ходят, я брал время на реп-базе просто и под плеер там стучал в барабаны, не сильно заботясь о технике, просто вот фигачил. И было очень круто, я бы очень большое удовольствие от этого получал. На гитаре так не поиграешь. На гитаре, если ты играешь, то все-таки надо плюс-минус красиво играть. А на барабанах можно просто вот войти вот в этот. Недаром ударная, это один из самых древних инструментов, и типа, ну вот всякие шаманские дела, они вот именно в первую очередь под ритм, да, проводятся, то что это вводит тебя в какой-то транс, и когда это уже перестает быть музыка, это просто такая пульсация, вот типа ты этого состояния можешь достигнуть, да. Я музыкант вот плохой в этом плане, а шаман может быть чуть лучше. Вот, и вот да, впадаешь вот в какое-то такое состояние и стучишь в эти барабаны, очень круто.
Ты знаешь барабаны?
Ну, на гитаре я столько лет играл, что вот оно мне, если честно, так довольно скучно. Хотя вот я последний трек сделал и там стоп-нот гитары записал. Вот, но все равно, не знаю, мне вот барабаны сейчас интереснее.
Угу. Наличные или кредитная карта?
Я хотел бы, чтобы было много и того, и другого.
Наглость или вежливость?
Важно две эти вещи грамотно миксовать, и тогда тебе не будет равных.
За тобой же полиция едет.
Нет, я правильно миксую, поэтому это едет не за мной, а за кем-то еще.
Вот такой вот вопрос. Араб или чеченец?
Араб. У меня сложное отношение к представителям вот нашего вот этого региона. И не знаю. С арабами я много работал, и они часто довольно милые люди.
Подружился, да, с ними? Ну,
можно так
Хабиби.
Сказать. Хабиби. Амдалла. И вот этот зубри. Я даже трек, помнишь, я тебе присылал? Да. Мне целый трек на эту тему.
Что такое зубри, расскажи.
Зубри, ну это типа... типа похер, но только более как бы грубо. И вот они там что-нибудь делают, и они зубри и отходят. Как бы я когда это сначала слышал от арабов, я думал, может, кого-то из них так зовут. Вот. А потом я смотрю, в каждой бригаде арабской, в которой я работаю, есть зубри. И они его все время зовут почти каждый подъем. И я понял, что что-то не то. Потом я спросил, это типа, пофигу, типа, все, пойдем, зубри. И вот я там какой-то зубри рифмовал, там что-то, у кого-то борода, у кого-то кудри, зубри, вот я помню оттуда. Ой, я на работе столько вот всяких стишков сочинил забавных. Помнишь, вот это... песня о травме на работе. Где я работаю, это место Маспина. Это верфь переводится. Это. В Маспине мне ёбнуло по спине. Раз и нет, как комара на стене.
Комара на стене. Биби или Путин?
Путин. Это тебе весь Израиль скажет. Спроси любого, тебе ответят. Путин, конечно.
Нет, не весь Израиль так скажет. Музыка или книга?
Вообще музыка. Хотя я очень всегда всю жизнь любил читать, но вот сейчас, если у меня есть свободное время, я, безусловно, пойду делать музыку, а читать буду только в какую-то вторую уже очередь. Вот так, да.
Рис или яйцо?
Опять же, грамотно замиксовать это нужно.
Телефон или iPod?
Вот это тоже такая тема интересная, что в Израиле у меня впервые появился смартфон, дорогие друзья, причем далеко не сразу.
Вот чему тоже. Сколько спасибо Израилю.
Да, года 3, наверное, я здесь честно ходил с черно-белой Nokia, хотя она даже до моего отъезда в Израиль, в Москве, где вообще всякое фричество, встречается,
Фричество мне нравится.
Да, встречается довольно, И видал я и фриков, и посильнее, чем ты. Даже тогда эту Nokia вызывала просто у людей приступы непонимания. Вот, а здесь и подавно.
Я Роме отдал однажды свой айфон старый, так он его утопил в унитазе.
Я его утопил в унитазе, но это не как бы он еще был жив, и я тогда помыл его с мылом.
Вот этот вопрос, почему?
Может быть, потому что мудак.
Хорошая версия, многое объясняет.
Нет, как ты себе это представляешь? У меня телефон упал я какал тогда, если я ничего не путаю. Вот. И как мне, с какими мыслями мне потом прислонять это уху. Понимаешь? Да, я понимаю, что я был как бы по, ну, в состоянии аффекта, и можно было бы там что с влажными салфетками придумать. Но я вот был, да. Что? Мой телефон в дерьме! Срочно моем его, моем! Вот, как-то так.
Ну ничего, ты очень много поменял телефонов. Мне кажется, какое-то вообще рекордное количество телефонов.
Ну, я за всю жизнь старался как бы набрать то количество, которое должно быть к моему возрасту вот, у человека.
Нормально. Правда или действие? Пан или пропал, я не знаю. Все.
Да, 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 и очень трудно осознать эти грядущие события, хотя они вот-вот, они уже стоят на пороге, просто эти события, но они настолько, эти перемены настолько глобальные, что, ну, то есть, как бы, мой мозг пока не может обработать, это слишком большой объем информации, что мой мозг не может за раз это обработать. Это на самом деле очень интересно. Это, возможно, какой-то механизм, который есть в мозгу человека, чтобы он просто не впал в какую-то лютую панику. Вот. Mm-hmm. Это при том, что мы много раз меняли жизнь, начинали что-то с нуля, и мы ездили в другие страны, где как бы вот все-все-все начинали с нуля.
Причем, может, с годами это сложнее, вот как говорится, знаешь.
И да я бы не сказал, на самом деле, скорее наоборот, у тебя какая-то есть уже проверенная схема. Но тут другой момент. Тут как бы. Получается, что эти перемены, которые будут на сейчас, они какие-то наиболее глобальные из всех перемен, которые были у нас до этого. По одной простой причине, что когда мы вот до этого всегда куда-то ехали, мы ехали как в отпуск. То есть ты понимал, что ты едешь с тем, чтобы когда-нибудь либо вернуться, либо поехать куда-то еще. То есть ты изначально на это ехал как на веселую прогулку. Mm-hmm. А здесь мы едем как бы с тем, чтобы... Нифига себе, все, ну, там,
остаться,
обосноваться.
Угу.
Вот, и одно это уже накладывает как бы большой груз ответственности. И, короче, дорогие друзья, грядут перемены, как говорил Меньшиков в фильме «Покровские ворота».
Ты сильнее, чем тебе кажется.
Ты сильнее, чем Меньшиков.
Все будет заебись.
Ну, я тоже как бы хотел бы в это верить. Давай что-то скажем. Какое-то что-то жизнеутверждающее. Я хрен его знает. Какую-то историю, может, ты вспомнишь.
Очень жизнеутверждающее, что хоть мы разъезжаемся по разным странам, подкаст будет продолжаться. Рома мне обещал. Вот. Поэтому...
Ой, у нас такой подкаст на подходе про доктора. Люди, вы просто офигеете все.
Ой, прежде чем появится подкаст про доктора, появится еще столько разных серий интересных.
Да, но про доктора я просто заранее хочу сказать, вы офигеете.
Так, люди, которые знают, кто такой доктор...
Уже офигели от того, что мы вытащили его в подкаст. Начнем с этого, да. И я хочу сказать, что доктор еще... Мы с ним трек записали. Этот трек пойдет в качестве музла. И мы сняли это еще и на видео. Короче.
Совет человеку, который хочет переехать в Израиль. Одно предложение. Можно два?
Я думаю, что самое главное, что можно посоветовать человеку, переезжающему в Израиль, это быть готовым к тому, что придется учиться очень много чему новому. И нужно быть к этому готовым. И все знают, что как бы сейчас чему-то новому это круто, тебе это скажет любой. Но когда на тебя сваливается сразу 100 новых вещей, каждый из которых ты должен вот в самые короткие сроки познать, ты начинаешь немного от этого тоже офигевать. Но только так можно преуспеть в Израиле. И никак иначе. Или ты будешь, как вот эти 20 лет назад приехавшие, работающие из этих 20-19 с половиной лет на одной и той же фабрике, которые иврит знают хуже, например, меня. И которые говорят, чувак, да ништяк, я тут отлично живу. Вот. Как бы либо ты попадаешь к таким, либо ты... тратя большое количество времени и сил, изучаешь огромное количество навыков, которые иногда могут тебе казаться абсолютно ненужными. Иногда эта информация кажется настолько тупой и бессмысленной, но все равно вот как бы ты постигаешь какие-то новые виды деятельности, ты постигаешь новый язык, ты постигаешь новые вообще, как бы это сказать, новый формат взаимоотношения с людьми, потому что в Израиле все делалось через взаимоотношения с людьми. И вот когда ты это постигнешь и всему научишься, будет все очень круто.
Да, вот как будто знаешь, чтобы прийти к чему-то, нужно пройти некоторые такие ступеньки, вот через которые проходит большинство, да.
Слушай, формат двух предложений был загублен на корню, я хочу сказать. Но я сказал все, что я хотел сказать.
Хорошо, хорошо сказал. Слушай, ну вот мы столько лет с тобой... Сейчас я за тобой поехала из Москвы в Таиланд. Вот, и стремилась быть рядышком с тобой. Потом ты приехал за мной в Израиль. И вот теперь вот так вот расходится. Мы повзрослели. И так расходятся наши сейчас жизненные пути, что черт его пойми, мы когда-нибудь вообще на одной территории, когда мы окажемся. Вот. Но все идет так, как должно идти. Вот. И очень замечательно все складывается.
Да, мы как будто, знаешь, как будто мы как бы познавали мир вместе, подтягивая один другого, и потом, набрав впечатление, как бы, ну, на основе этого как-то избрали свой дальнейший путь, и эти пути, ну, как бы, ну, нормально, что они не являются одинаковыми, что каждый для себя, ну, как бы выбрал что-то свое. Но вот этот этап познания мира, когда мы смотрели разное, постигали разное не только в плане географии, но и вот в плане совместного вообще, как сказать, постижения жизни, вот это очень круто, это очень крутой этап, и я очень рад, что мы во многом прошли его вместе с тобой.
Да. Как говорит мама, что своих детей нужно уметь отпускать. Вот. Своих братьев тоже надо уметь отпускать, а то внутри меня моя эгоистичная Лина такая... Нет, скажи ему, чтобы он не уезжал. Скажи ему, чтобы он остался. Я ему хумуса принесу.
Да, но все-таки вот при всех вот этих минусах, там, Вавилона и так далее, WhatsApp и современные бесплатные средства связи — это прекрасная возможность поддерживать контакт, потому что, вот, как бы, прикинь, вот все это случалось бы там, ну, еще даже вот 20 лет назад, да? Ну, да. Ну 30. Когда вот только письма и больше ни хрена.
Mm-hmm.
20 мы, вот я помню, звонил на городской телефон из Америки. Вот я звонил, там что-то.
Карточку нужно было покупать.
У пацанов, которые с нами жили, они были более продвинутые, у них еще были мобильные телефоны. Они своим девушкам писали смс-ки в Болгарию. Это было что-то просто на грани фантастики. Вот. А еще за 10 лет до этого только письма. Вот прикинь, только так.
Да.
Вот, а тут у нас, хочешь тебе видеозвонок, ой, да. Не хочу, я плохо выгляжу, я лучше по аудио, знаешь, там и так далее. Вот, очень круто, это очень здорово, что у нас есть такая возможность, и, ну, это чуть-чуть скрасит, как бы, эту разлуку, хотя, с одной стороны, живое общение ничего не заметит, но с другой стороны, мы с тобой так много, знаешь, времени провели вместе, что мы можем настроиться на эту волну даже и как бы онлайн, и это тоже очень круто.
Но и тем вот вместе с этим у нас тоже есть с тобой и опыт жизни в разных странах и общения вот такого онлайн.
Ну да, но тогда, кстати, еще не было ни WhatsApp, у меня тогда не было смартфона. Ну, не WhatsApp,
но был контакт и...
Ну, это все Skype. По-другому. Тут ты вот каждую секунду ты можешь там что-то спросить. Там.
Очень здорово, конечно. Я маме постоянно говорю, что я очень рада была родиться вот именно в 90-м году и увидеть... всякое.
Да, мы застали переход, абсолютно уникальный переход, вот почти с почтовых голубей на вот эти технологии, которые у нас есть сейчас. Это очень круто, правда, вот застать вот эти, сначала дисковый телефон, да, дисковый, потом кнопочный, потом пейджеры, Позвони домой, подписала. Вот. Я знал. Рома, отправь папе сообщение на пейджер, что я его прошу позвонить. Ясно, звоню. Позвони домой, подписала. Алла? Алла. Вот, потом вот эти вот мобильные.
Огромные у папы был.
Да, и вот эти сначала черно-белые, потом, помнишь, вот эти... С полифонией. Это просто вот последнее слово техники. Цветные.
Можно было за там какие-то бешеные деньги себе покупать. Звоночки всякие разные. Картиночки.
Да, да, да. И это. Змейка там цветная была. Я вот с этого офигел просто. А, да, да. Короче, мы все это застали. Да, и я тоже всегда говорю, вот когда бывают какие-то такие разговоры, в какую бы эпоху хотел ты жить? Я хотел вот да, только в ту, в которой 100%. Я живу. У меня есть Pro Tools мой, начнем с этого, в котором я делаю музло. Так, если бы я был музыкантом там в любое другое время, кроме современного, мне хотя бы для этого нужно было как минимум уметь играть. Сейчас это умение не настолько важно, как раньше. То есть я могу сказать, что я совсем как бы не начал. Я умею, но как бы я умею не так хорошо, как многие другие. Но этого вполне достаточно, чтобы делать вот музыку теми средствами, которые я делаю. И это тоже спасибо за этой эпохи.
Слушай, знаешь что, давай расскажем про трек, который будет.
Трек.
Звучать. Я так долго ждала, когда можно будет поставить этот трек.
Да, трек. Он называется «Рега». И небольшая из него часть звучит у нас в качестве заставки, а еще более небольшая часть звучит в качестве отбивки. И это трек, который я очень долго планировал в плане, что... Я когда услышал вот это слово «рега», да, которое означает «момент», ну вот он, «момент», «подожди». И здесь есть специальный жест, обозначающий эту «регу», как вот Артём, который так же поэт в этом треке, он объяснял его, описывал как «ленивый фак» «рега». Мне кажется, это довольно забавно. Так вот, я когда это слово услышал, я сразу подумал, что вот это имеет какую-то... Ну вот как-то перекликается с регги, потому что, ну вот, например, те же негры, они это так и произносят. Регга, регга музык, play регга музык. Вот. И вот регга как раз получается. Я вот думал, что как вот это вот обыграть бы, потому что это слово, оно имеет и какие-то вот... Вот эти регги, ну как это, вайбс, да, регги, вибрации, регги, типа, чувак, спокойно. Вот, и мне как-то вот хотелось выразить это в, ну, тексте, потому что вот здесь я хотел пойти от текста, вот это, за это слово зацепиться. И мне кажется, я несколько лет думал на эту тему, я как бы вот это слово в голове перекатывал, я вот что-то вот такое у меня вот... Придумывалось, что да, вот мы играем музыку регга, что-то такое. Но я вот дальше у меня останавливался, и что я не знал, про что это должна быть песня, кроме того, что вот регга. Можно было бы сделать как бы что-то инструментальное с таким припевом, но это тоже было бы странно, как-то неполно. Вот и однажды на работе я находился и складывал там что-то штабелями какие-то бессмысленные штуки. И вот придумал текст и понял, что вот все, готово. И вот так родилась эта песня. Песня про то, что в Израиле все всегда работают. И про то, что несмотря на это, всегда все равно нужно оставлять какое-то время на то, чтобы получать удовольствие от жизни и играть клевое музло. Вот, как-то так. Музыка звучит, ну то есть это, в общем, первый полноценный трек, который я сделал в Израиле сам. Музыка звучит, на мой взгляд, довольно спорно. Вот. Но, тем не менее, она имеет право на существование в таком виде, потому что все-таки это регги, и как бы любое плохо звучащее регги мы всегда можем объяснить тем, что, ну, типа, вот я вот хотел сделать как вот это, первоисточники, там, Боб Марли, у него тоже там ни хрена басы не басят, там, и вот, и я вот так же сделал, чтобы как в оригинале. Ну вот, поэтому вполне канает.
Шалом, православные.
80, даже если не 90% жизни израильтян проходит на работе. 12 часов, 14 часов ты работаешь.
Мы называем эту музыку регга.
Регга, регга.
Мы складываем рифмы как лего. Мы выходим в астрал без разбега. Оу. Мы играем эту музыку регга.
Регга, регга.
Как здорово рифмовать три языка. Это не просто флоу, а полноводная река. Whenever you're down, light up your split, пускай умрет тоска. Кури, а я пока залью свой новый трек в ВК. Анилом мы добраться по эврит. Мороворенный бру, I don't write and I don't even read. Однако это совсем-совсем-совсем не говорит, что я не могу сочинять крутые стихи под вот этот вот бит. Давай знакомиться, я Олли Хадаш. Когда ты приехал в Израиль, то хочешь не хочешь, ай. They told me to throw my talent to toilet and flush. Но я прибыл, чтобы взять эту страну на абордаж. Баарцы шляну не саем, бы не каем. Понятное дело, мы на никаем не устаем. Но после работы мы играем музло и мы поем. А нах носим рэгамузика кольем.
Рэнга, о, рэнга. Оу, мы называем эту музыку рэнга. Мы складываем рифмы как лего. Мы выходим в астрал без разбега. Оу, мы играем эту музыку рэнга.
Очередное утро. С трудом слышу будильник. Стаскиваю себя с кровати, стакан воды залпом. Зубы почистил, открываю холодильник.
Хумус, пита, туна, тхина. Хумус, два вида непонятной колбасы.
Вроде не так я представлял себе в детстве завтрак моей мечты. Да без разницы, нужно заправиться.
Рабочий 12-часовой график мало кому понравится.
Но окупается, воу, уже надо спешить. Подвозка скоро отправляется. Свет на лестнице все не работает. Привычно бегу сквозь темноту. Здесь солнце значительно позже меня выходит на работу. Через полчаса я стою возле входа завода. Мне это не ново. Ашрая Машканта как фундаментальная основа. Стою, не вхожу и потихонечку осознаю, что если не отдохну хоть немного, то нахрен кого-нибудь завалю.
Плевать я хотел на ваш минимум, не могу. Все, ухожу. Лучше сейчас в какой-то веке взгляну на морскую волну. Чайк
иду, потом позвоню, скажу заболел и всякие прочие бла-бла-бла-бла. Знакомая врач на три дня без проблем выдаст мне хофф и шмахала. В голове шепчу, остановись мгновение, растворяюсь в неге. А вслух машинально перевожу регга, регга.
Регга, регга.
Регга, регга. Регга. Регга.
Регга, регга.
Оу. Мы называем эту музыку регга.
Регга, регга.
Мы складываем рифмы как лего. Мы выходим в астрал без разбега. Оу. Мы играем музыку регга.
Регга.
Ну что, хочется, знаешь, чем закончить? Хозрим ли хаим?
Да, именно так. Так мы это воспринимаем. Мы не воспринимаем это как там бегство. Наоборот, мы воспринимаем это как вот переход на какой-то качественно новый этап. И да, это для нас это хозрим ли хаим, безусловно. Про чакры сказать в качестве завершения.
Да, да, можно, можно как-то.
Вот, вот, я что еще хотел сказать, дорогие друзья. Возвращаясь немножко к книгам, я хотел бы сказать, что я недавно по Лининому, опять же, совету прочитал новый сборник из 4 новелл Стивена Кинга, и там есть одна прекрасная новелла «Жизнь Чака», когда люди вдруг видят, что Вселенная начинает, ну, разваливаться на куски. Сначала у них там не работает интернет, там дороги там проваливаются, потом звезды гаснут и все такое прочее. А это на самом деле потому, что каждый человек вселенная, вот у Стивена Кинга такая идея, и вот умирает такой чувак, Чак, и его вселенная умирает, и все жители этой вселенной как бы вот тоже видят гибель этой вселенной. Но вот у меня вот такое ощущение, что вот да, что вот, вот то, что происходит, что вот я какой-то вот такой вот Чак, но не в плане того, что я умираю, что вот эта вселенная, в которой какое-то время мы существовали, вот она рушится на глазах. То есть я разобрал студию сегодня, зашпаклевал те стены, там, да, вот. Все, что мы делаем в Израиле, в магазин я прихожу и понимаю, что пришел туда в последний раз. Там, ну и вот там, видим каких-то людей в последний раз. И вот эти все последние разы, как будто вот эта вселенная рушится. И там еще в этой книге было, что там проявляется, значит, этот Чак, и написано там, спасибо, Чак, 39 прекрасных лет. А у нас вот будет в моей рушащей вселенной буду проявляться я с обложки этого подкаста. Там будет написано, ну, должно быть написано, спасибо, Израиль, 5 прекрасных лет, хозрим лехаим. Все, друзья, не пора ли прикрыть этот клуб?
Пора, пора.
Давайте, до новых встреч в эфире в следующий раз. Ну, то есть, следующие подкасты будут записаны еще в Хайфе, но я физически вот выйду в эфир в следующий раз уже из другой страны.
Пам-пам.
Не пам-пам, а па-пам-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, хватит! Занавес!